Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Гурлов.
Тема выпуска – автокаско.
Автомобилисты спорят, аббревиатура это или юридический термин.
Страховщики сетуют, что необязательные страховки у россиян сейчас вообще не популярны.
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка и обзор автомобильной прессы.
Буквально вчера руководство милиции Екатеринбурга поделилось со мной статистикой автокраш и автоугонов. За прошлый год в Екатеринбурге произошло более 2000 так называемых неправомерных завладений автотранспортом. Кражи и угон – это разные вещи. Остается неизвестным, сколько из этих пострадавших застраховали свои машины по КАСКО и сколько выплаты получили. Ведь именно полис КАСКО дает надежду получить материальную компенсацию в подобных случаях. Толя, по твоим ощущениям, насколько популярна КАСКО среди автомобилистов?
Если по ощущениям, то не очень популярно. Кроме того, автомобилисты говорят, что КАСКО – это напрасная трата денег. Как на самом деле обстоят дела, мы выясним сегодня у наших гостей. Сегодня гости программы «Время за рулем» – водитель со стажем Людмила Серебренникова и заместитель генерального директора одной из страховых компаний Екатеринбурга Николай Егошин.
Людмила Серебренникова и Николай Егошин появятся в нашей студии через несколько минут. А сейчас «Время за рулем» на радио «Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
МВД России разрабатывает методику подсчета национального ущерба от автомобильных аварий. При этом будет учтен моральный ущерб, который прежде не брали во внимание. Новая методика подсчета потерь от ДТП позволит учитывать, например, такие ситуации, когда человек, попавший в аварию, выжил, но потерял работоспособность. Это касается также родственников пострадавших, которые также подвергаются стрессам и теряют работоспособность, сообщает газета «Коммерсант». На заседании коллегии Минтранса России его глава Игорь Левитин предложил ввести плату за въезд в центральные районы крупных российских городов. Поводом для такого заявления стал резкий рост количества автотранспорта и малая пропускная способность магистрали, из-за чего в часы пик движение почти парализовано. Противники этого предложения считают, что прежде запрета нужно более грамотно использовать все ресурсы в организации дорожного движения. Кроме того, запрет на въезд в центр городов будет способствовать развитию незаконного бизнеса по выдаче разрешения решительных документов всем желающим, полагают противники запрета. В Москве задержана преступная группировка, которая с 2004 года изготовила и продала около миллиона фальшивых автомобильных номеров, а также поддельных документов на автомобили, передает агентство «Интерфакс». В ходе обыска были обнаружены также печати госавтоинспекции различных регионов России, печати таможни и нотариусов. Кроме того, фальшивые страховые полисы, свидетельства о регистрации транспортных средств и сотни незаполненных бланков техосмотра. Правоохранительные органы устанавливают связи преступников с представителями силовых структур, без помощи которых незаконный бизнес вряд ли бы имел такой размах. Через два года иномарки по темпам роста будут превосходить российские автомобильные бренды. Такой прогноз сделали представители консалтинговой компании Ernst & Young. Российские аналитики уверены, что в ближайшие три года погоду на отечественном авторынке будут делать иномарки российской сборки. Импортные машины остаются достаточно дорогими, но россияне, познавшие безопасность и комфорт иномарок, постараются купить новый автомобиль по относительно невысокой цене. Доля рынка отечественных моделей в регионах, где доходы населения невысоки. Toyota, Volkswagen и General Motors намерены осваивать сегмент дешевых и надежных автомобилей с минимальным набором опций. К этому шагу их подвиг успех концерна Renault, чья дочерняя компания в Румынии стала выпускать недорогую модель Logan. Массовый спрос на модели стоимостью $5000 показал высокую доходность производства таких машин. Евросоюз ввел запрет на въезд внедорожников в европейские столицы из-за повышенных выбросов вредных веществ. Ожидается также запрет, связанный с результатами краш-тестов внедорожников весом до и более 2,5 тонн. Эксперты назвали ситуацию с обеспечением безопасности пешеходов при столкновении с тяжелыми джипами неприемлемой, поскольку при столкновении с такой машиной у пешехода почти нет шансов остаться в живых. Из протестированных лишь Nissan Pathfinder и Audi Q7 отвечают уровню обеспечения безопасности пешеходов, а самыми опасными признаны Hyundai Santa Fe и Jeep Grand Cherokee. Немцы не поддержали призыв своего представителя в Евросоюзе ввести ограничение скорости на автобанах, чтобы снизить выбросы углерода в атмосферу. Министр транспорта Германии Дирк Ингер сообщил, что почти на всех немецких дорогах уже установлен лимит скорости, но ограничение в 100 км в час позволит сократить выбросы СО2 только на 0,6%. Немецкая ассоциация автомобильной индустрии в которую входят BMW, Porsche и Volkswagen, заявили, что Германия не нуждается в том, чтобы ее учили, как сохранять окружающую среду, сообщает Associated Press. Аукционный дом Кристи приостановил торги по продаже уникального автомобиля Auto Union D-Type стоимостью 12 миллионов долларов. Эксперты выяснили, что на торги выставлен не единственный уцелевший в Советском Союзе экземпляр, а другой автомобиль, который до этого дня считался уничтоженным и с меньшей гоночной историей. Auto Union D-Type был разработан в 1939 году по приказу Адольфа Гитлера Фердинандом Порше и произведен всего в двух экземплярах. По информации британского издания Metro, выставленный на продажу Кристи D-Type до сих пор считался единственным сохранившимся экземпляром, который в день объявления Великобритании войны Германии в сентябре 1939 года выиграл гонку Гран-при в Белграде.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Время за рулем». Тема выпуска «Что такое автокаска?». На автофорумах водители спорят, если так можно выразиться, до хрипоты. Аббревиатура – это или юридический термин. А страховщики, между тем, стараются продать побольше того, что их клиенты даже не знают, как расшифровывается. Однако в России необязательные страховки пока еще вообще вяло продаются по сравнению с другими цивилизованными странами.
Обострение конкуренции, активизация страхования недвижимости, появление пакетных страховых продуктов и ценовые войны страховщиков – вот что ждет региональные рынки страхования в этом году. Эти изменения скажутся и на качестве услуг для клиентов. О том, что страхуют уральцы сейчас и как, по прогнозам страховщиков, изменятся эти предпочтения в ближайшем будущем, екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
В Свердловской области работают 149 страховых компаний, 115 из них – филиалы и представительства иногородних фирм, и таких становится все больше. А 36 – местные страховщики. Их число, наоборот, уменьшается, причем 14 из них занимаются исключительно медицинскими услугами. Выбор у клиента есть. Он может застраховаться даже перед обычной воскресной поездкой на горнолыжный курорт. Но сейчас забота о своем здоровье не главная для уральцев, сокрушается директор Главного управления Росгосстраха по Свердловской области Владимир Нечепа.
Наши люди, страхователи, принимают решение, что страховать, чаще всего определяются в отношении машины, квартиры, то, что, так сказать, нажито имущество своего. Часто страхуем машину, страхуем железо, по автокаско, да, страхуем, значит, то, что можно исправить, значит, подлатать, покрасить, вот, жизнь ведь, свою жизнь родных и близких, ну, наверное, страховать нужно в первую очередь. Только 1% населения России, и эти данные совпадают с нашими областными, считает важным приобретение полиса страхования жизни. В то время как в западных странах, в тех же, даже в Восточной Европе, это выше 60%.
Страхование жизни в Свердловской области и в России вообще вот-вот войдет в моду, уверен Владимир Нечепа. Впереди грядет бум такого вида страхования, и банки к нему готовы. Обучают новых агентов, разрабатывают интересный пакет предложений. Не забывают, конечно, и то, что уже сейчас пользуется спросом.
Наши опросы по поводу того, какой вид страхования является наиболее востребованным, вот последние опросы, по-моему, осенью этого прошлого года, люди на вопрос, какие виды страхования вам, ну, привлекательнее всего, отвечают, что самым привлекательным видом страхования является добровольное медицинское страхование за счет средств предприятий. На втором месте стоит страхование автотранспортное добровольное, стабильно, 25-30% опрошенных называют автокаско. На третьем месте идет страхование имущества граждан, квартир, строений, имущества в них. И чаще всего выбирают риски страхования от пожара, вот, и, так сказать, проникновения третьих лиц. И далее идет страхование от несчастных случаев и болезней.
Рынок страхования в Свердловской области развивается стремительно, и темпы роста выше, чем в среднем по России. Это из-за социально-экономического благополучия региона, считают специалисты. Но и в таком благополучном регионе многим компаниям приходится нелегко из-за особенностей страхования автомобилей. В прошлом году жители Свердловской области купили 100 тысяч машин.
Какие-то разговоры, вот выводы, особенно первых лет ОСАГО, о том, что это будет прибыль, это будет вид страхования, на котором страховые компании будут жировать, там, нарабатывать, зарабатывать большие большие деньги. Очевидно, эти разговоры не оправдались. Для большинства компаний, а вот сейчас это уже не посильный груз, уровень выплат по автогражданке. Вот из 20 компаний, которые являются вот лидерами нашего рейтинга областного по сборам прошлого года, 9-10 компаний подошли и перешли критический порог по убыточности по автогражданке. Вот этот вид страхования может оказаться, в общем-то, губительным для целого ряда компаний страховых.
Страховые компании, по их собственным заявлениям, страдают не только от объективного количества реальных аварий и угонов, но и от мошенничеств. Для пресечения таких случаев создают отделы анализа убытков, поясняет заместитель директора Главного управления Росгосстраха по Свердловской области Галина Рибаченко. В прошлом году специалисты проверили 2000 сомнительных дел и предотвратили 151 выплату. Так они сэкономили почти 7 миллионов рублей. Чаще всего мошенники пытаются воспользоваться ОСАГО.
То есть при обращении, когда возникает уже вопрос, что они состыкуются в объяснениях нашего пострадавшего, как-то не нравится вам именно характер повреждения автомобиля, сразу начинают работать с этим клиентом представители отдела анализа убытков. Так у нас есть отдел безопасности, который проводит уже более детальные проверки именно по угонам автомобиля, именно по сложным делам. По одному делу у нас принято решение, присужден штраф клиенту 20 тысяч, а самое-то главное, что была изъята машина в пользу государства стоимостью там, по-моему, 1,5 миллиона рублей.
Страховщики не ожидают существенных изменений в законе об ОСАГО в этом году, хотя нареканий у них много. Предлагают ввести полисы выходного дня, продлить срок действия договора или, наоборот, уменьшить его. Но все упирается в одну большую проблему, поясняет директор Главного управления Росгосстраха по Свердловской области Владимир Нечепа.
Эти решения не будут реализованы до тех пор, пока не будет. Единственное важное, что не хватает, это не будет единой базы всех страховых компаний. Более 130 компаний страховых сейчас находятся на этом рынке. Из них большая часть не ведут вообще базы данных. Говорить о том, что компании обмениваются этими базами данных или они создали какую-то общую базу данных, вообще не приходится. Это пока фантастика.
Без общей базы нельзя предоставить клиенту скидку или, наоборот, увеличить коэффициент за его аварийную езду. Хотя уже сейчас компании идут навстречу тем, кто работает с ними, обещает заместитель директора Главного управления Росгосстраха по Свердловской области Вадим Каточеков.
Показка, пожалуйста. Та же скидка за безубыточность, та же скидка за пролонгацию договора. Если человек имеет у нас уже договор показка и ОСАГО, мы ему предоставим и скидку по другим видам, если он купит полис по несчастному случаю.
Постепенно страховых компаний становится меньше, и, судя по опыту других стран, это в итоге приведет к тому, что оставшиеся на рынке бизнесмены все-таки договорятся о сотрудничестве к своей и клиентской выгоде. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гости программы «Время за рулем» – водитель со стажем Людмила Серебренникова и заместитель генерального директора одной страховой компании Екатеринбурга Николай Гошин. Здравствуйте.
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 Вопрос первый будет, наверное, Людмиле. Я знаю, что ты давно пользуешься услугами страховых компаний. Как давно ты пользуешься КАСКО? И на твой взгляд, насколько выгодно страховать автомобиль по КАСКО?
Я пользуюсь КАСКО с 96 года. Но должна сказать, что первый шаг был, конечно, чрезвычайно сложен, потому что надо было решиться прийти неизвестно за что, заранее отдать деньги. Но в этот же первый год я поняла, что шаг был сделан верный. И с тех пор я уже не изменяю этой компании.
Шаг был сделан верный, вы поняли, потому что попали в ситуацию в какую-то, где это пригодилось?
Да, да,
если конечно.
Если
можно вкратце.
Я тогда была еще неопытным водителем, так скажем, и попала в ДТП, где однозначно была виновата я, и тот взнос, который мне необходимо было внести для заключения этого договора страхового, не просто был оправдан, но и сверх того. Да.
А у меня Николаю Гошину вопрос. Я немножко вначале позволила себе пошутить, что автолюбители на автофорумах до хрипоты спорят, как понимать само слово КАСКО, аббревиатура или это, или термин. Одни говорят, это комплексное автострахование, кроме ответственности. Другие говорят, что есть в словарях такое слово иностранное, которое в целом обозначает транспортное средство.
Можно, Жень, секунду, я поделюсь своим впечатлением от этого слова КАСКО, когда я впервые услышал его. Я думал, что это вообще символичное название страховая, типа автокаска, которая защищает от всего и всех.
Специальное имя страхового продукта.
Ну, вроде шлема какого-то.
Типа каски у солдат, да?
Ну, типа, да.
На самом деле, я хотел бы немножко отвлечься. Первое, о чем бы я хотел сказать, когда Анатолий задал вопрос, выгодно ли страхование, я хотел бы увести стражу в сторону. Когда мы говорим про страхование, нельзя говорить про выгоду. Потому что человек покупает не проценты банковские, то есть он не вкладывает деньги, он покупает свою защиту. Кто-то этой защитой воспользовался, как Людмила, ей повезло.
В кавычках, или не повезло.
В кавычках я говорю. Кто-то не воспользовался. И когда мы говорим слово «выгодно», человек, который воспользовался, он приходит снова. Кто не воспользовался, он говорит «невыгодно» и не приходит. Поэтому у нас, наверное, страхование поэтому так медленно развивается. Относительно КАСКО. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что в самой терминологии, то есть по словарям я не лазил. Мое понимание следующее. До тех пор, пока не было автогражданки, все страховые компании продавали такой суповой набор. То есть на одном полисе можно было застраховать автомобиль, можно было застраховать дополнительное оборудование, установленное на этот автомобиль, можно было застраховать несчастный случай водителей и пассажиров и ту же гражданскую ответственность. Вот этот суповой набор и назывался КАСКО. Покрытие всех рисков, связанных с транспортом, либо с автострахованием. Я грешил на гастрах. Думал, что так как 70 лет, они создали этот бренд, он до сих пор пока и идет. Но я не уверен в этом.
То есть в любом случае слово комплексное здесь присутствует?
Да, слово комплексное, автострахование здесь абсолютно присутствует. Кроме гражданки не согласен.
Действительно ли это одинаковый пакет у всех страховых компаний, стандартный?
А что вы понимаете под словом «пакет»?
Не различается вот эта самая КАСКО в разных страховых компаниях? Какие они услуги готовы оказать, в каких случаях выплатить компенсацию?
Наверное, все-таки в данном случае, когда мы говорим с вами про КАСКО, мы, наверное, все-таки говорим про страхование транспорта.
Ну, понятно.
То есть давайте будем говорить про транспорт.
Потому во что времени многие... за рулем только про транспорт может идти речь.
Но мы говорили про несчастный случай на транспорте и так далее. Нет, суть заключается в том, что даже в рамках страхования транспорта многие страховые компании дают какие-то продукты, которые имеют разные названия, разный набор рисков, разная стоимость. Поэтому, когда мы говорим вот про набор, про комплекс, про все остальное, нельзя однозначно сказать, что это одно и то же. Это абсолютно разное у всех.
Вот я этот вопрос задавал для того, чтобы сейчас обратиться к Людмиле. Когда вы покупали свой полис КАСКО впервые, вы сравнивали с другими страховыми компаниями по набору рисков, которые обслуживают этот полис, или по каким-то другим параметрам выбирали?
Ну, я выбирала по другим параметрам, потому что на тот момент страховых компаний было еще не слишком много, и я в первую очередь обращала внимание на надежность страховой компании, на то, что она на рынке присутствует достаточно долго, что у нее с деньгами все в порядке, что если со мной что случится, то в силу своего опыта и своего банковского счета они не смогут мне помочь.
Николай говорил о наборах, которые предлагают страховые компании. Все равно здесь же присутствует, например, страхование от угона, от пожара, от действий третьих лиц, ну, что-то еще такое, что, в общем-то, примерно у всех одинаково. Но при этом, видимо, какие-то разные условия страхования и разные предложения.
На самом деле, все ходят в магазин и покупают определенную колбасу. Я так люблю это сравнение. Все знают, что такое сервелат. Тем не менее, каждый покупает свой сервелат. Почему?
Потому что он вкуснее ему кажется.
Абсолютно. То же самое и здесь. У всех есть страхование транспортного средства. Изначально, когда страховая компания лицензировала конкретный продукт, она делала какие-то условия. Раньше не было жестких ограничений и уравнивания такого определенного. Они лицензировали какие-то пункты правил. Кто-то до них догадывался раньше, кто-то догадывался позже, там кто-то что-то вносил. Поэтому одинакового нет. Если брать глобально, то все страховые компании страхуют от угона и от повреждения в результате. А в результате у нас дорожно-транспортное происшествие, противоправное действие третьих лиц, в результате пожара, в результате затопления, падения каких-нибудь летательных аппаратов, обломков и так далее, стихийное природное явление. Вот этот набор одинаково у всех, но вот внутри наполнение разное. И для того, чтобы не ошибиться в выборе, нужно знать, чего я хочу при заключении договора страхования.
Мы же не обратили внимания на такой нюанс. Во многих договорах страхования, например, идет страховка от угона. Но угон, в принципе, для...
С точки зрения юристов, есть угон и кража автотранспорта.
А владельцу все равно.
Неправомерное завладение транспортом. Страховщики делают разницу между такими понятиями?
Вы знаете, я когда читаю лекции перед студентами, всегда стоит вопрос, вот... Я проговариваю те риски. Один из пунктов, который я задаю, я всегда спрашиваю, что такое угон? И каждый выдает свою версию. При условии, что студенты у меня люди уже с образованием, с определенным, они повышают свою квалификацию, тем не менее, они все говорят свою версию. Основывается на том, что понятие угон как таковое у нас на сегодняшний день законодательства его нету.
Ну, как объяснили милиционеры мне, угон – это когда машину берут не с целью ею владеть, а с целью разобрать, что-то с ней другой взять, не пользоваться.
Покататься.
А вот кража…
То есть вас устроит, когда машину возьмут с целью повладеть у вас, и вы не будете рассматривать это как угон.
Ну, юристы не будут это рассматривать из милиции как угон.
Изначально нужно смотреть, что страховая компания рассматривает. Допустим, мы у себя в компании, у нас в правилах компании прописано, что под угоном понимается в том числе завладение транспортным средством в результате кражи, разбойного нападения, хищения и так далее. То есть там есть... пункты Уголовного кодекса, которые именно этому соответствуют.
Гости программы «Время за рулем» Людмила Серебренникова. Она застраховала свою машину не только по ОСАГО, но также от угона и ущерба, что называется по КАСКО. Также в студии один из постоянных экспертов нашей программы, заместитель генерального директора одной из страховых компаний Екатеринбурга Николай Егошин. Вернемся к обсуждению проблем и преимуществ КАСКО во второй части программы. А сейчас Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий.
Здравствуйте. При всей кажущейся сложности основные подходы клиентов к выбору покупаемого автомобиля легко классифицировать, разбив их на три вида, размышляет Автотюнинг Ньюс. Итак, объективный. Главная цель приобретения на выделенную из бюджета сумму наибольшего по размерам автомобиля с наибольшим объемом двигателя. Субъективный. Автомобиль должен не только обладать лучшими техническими характеристиками, но и его образ должен соответствовать мировоззрению владельца. Но настоящие трудности начинаются у тех покупателей, которые пытаются скрестить ежа с ужом. Именно дискуссиями между подобными персонажами заполнены все автомобильные форумы в интернете. А между тем, большинство производителей ориентируются именно на первые две категории покупателей. Так что копии ломать особо бессмысленно, делает вывод журнал. Генпрокуратура начала всероссийскую проверку деятельности органов ДОБДД, сообщает Авторевью. Официальная причина – участившиеся жалобы водителей на взяточничество инспекторов. Кроме того, под прицел прокуратуры попали сотрудники ГАИ, промышляющие продажей водительских удостоверений. Дело, конечно, хорошее, размышляет издание, если не вспоминать о том, что генпрокуратура по роду своей деятельности обязана следить за соблюдением законности в органах внутренних дел постоянно, а не периодически. Редакция «Пятого колеса» провела акцию «Выбираем семейный автомобиль за 12 тысяч долларов». Журналисты предложили на выбор читателю 4 автомобиля – «Шевроле Ланос», «Рено Лаган», «Шерри Амулет» и «Киа Спектра». Издание публикует выводы читателя. Сделать выбор нелегко, особенно когда выбираешь не только душой, но еще и умом и кошельком. В итоге, как бы мне не нравился «Киа Спектра» и как бы ни был доступен «Шевроле Ланос», я все же предпочел «Рено Лаган». Он показался мне лучшим по соотношению цены, качества и удобства пользования. К тому же меня, как семьянина, восхитил огромный салон, в котором места хватит всем и всему. Далее «Пятое колесо» представляет фотоотчет с автосалона в Женеве. Причем, что интересно, акцент сделан не на самих машинах, а на девушках, которые их рекламируют. Фотосессия действительно впечатляет. Издание делает такой вывод. На автовыставках красивые девушки привлекают посетителей не меньше, чем автоновинки, которые они рекламируют. Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных изданий познакомил Павел Константиновский. Через 3 минуты программу «Время за рулем» продолжит новости авторынка, будет и водительская история. Сегодня она о том, насколько легко перепуганной девушке перепутать настоящего гаишника с оборотнем.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13.30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
27 человек из числа пострадавших в результате авиакатастрофы в Самаре остаются в больницах. Межведомственная комиссия выясняет причины авиакатастрофы. По данным Генпрокуратуры, основная версия – ошибка экипажа. Владелец разбившегося Ту-134 авиакомпании «Ютейр» отвергла предположение о возможных технических неисправностях на борту. Лайнер, летевший из Сургута в Белгород через Самару, разбился в субботу утром при посадке в аэропорту Курумыч. 6 человек погибли, свыше 20 были ранены. В Петербурге оппозиционное объединение «Другая Россия» проводит санкционированный митинг по итогам проведенного 3 марта, вопреки запрету властей, марша несогласных. Сейчас в митинге участвуют свыше 1000 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве ОМОН помешал проведению митинга Союза правых сил. По словам одного из лидеров СПС Бориса Надеждина, 1500 ОМОНовцев оцепили здание администрации Московской области, где была запланирована акция против фальсификации результатов выборов в Мособлдуму. В Ираке погибли 6 военнослужащих США, сообщило американское командование. 4 из них были убиты при взрыве заложенной у дороги бомбы в западной части Багдада. 1000 людей по всему миру приняли участие в акциях протеста против войны в Ираке накануне 4-й годовщины ее начала. В столице США, в Вашингтоне, состоялся массовый антивоенный марш. Одновременно в городе прошла манифестация в поддержку политики администрации США в Ираке. В Афганистане и в западной провинции Фарах два полицейских погибли в столкновении с талибами. По данным полиции, в субботу вечером группа талибов напала на блокпост на шоссе в районе Баква. В провинции Каписа, к северу от Кабула, попала в засаду саперная группа ООН. Один человек ранен.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущий Евгений Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – автокаско.
Автомобилисты спорят, аббревиатура это или юридический термин.
Страховщики сетуют, что необязательные страховки у россиян сейчас вообще не очень популярны.
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка и автоистория.
Итак, тема выпуска «Автокаско». Одни расшифровывают это слово как аббревиатуру. Комплексное автострахование, кроме ответственности, другие отыскали в словарях слово, существующее во многих языках и обозначающее понятие «транспортное средство». В любом случае, водителю важнее знать, сколько стоит и стоит ли страховаться от ущерба и угона. Для примера, за прошлый год в Екатеринбурге произошло более 2000 так называемых неправомерных завладений автотранспортом. Кражи и угон – это разные вещи с точки зрения милиционеров. Остается неизвестным, сколько из этих пострадавших застраховали свои машины по КАСКО и сколько и выплаты получили, ведь именно полис КАСКО дает надежду получить материальную компенсацию в подобных случаях.
Сегодня у нас в студии водитель со стажем Людмила Серебренникова. Она знает, что такое КАСКО, поскольку страхует свою машину по этой программе. Также с нами заместитель генерального директора одной из страховых компаний Екатеринбурга Николай Ягушин.
Итак, вопрос Людмиле по поводу того, устраивает ли ее тот набор рисков, который обслуживает полис КАСКО, или хотелось бы еще от чего-то застраховаться, но это невозможно в рамках этой страховки.
Но если говорить серьезно на эту тему, то, наверное, возникают какие-то новые идеи только в том случае, если что-то не учтено, что-то не пришло вовремя в голову, и вдруг это что-то произошло. И вот тогда понимаешь, что вот, эх, этого-то и не хватает. Слава богу, со мной подобных случаев не бывало, поэтому мне трудно придумать, чем можно было бы дополнить то, что уже подписано.
Ну, тогда обратимся к тому, что я вычитала на автомобильных форумах. Большинство из тех, кто хотел бы что-то добавить к полису КАСКО, допускают мысль, что они могут оказаться пьяные за рулем. Это вот один важный момент. И их поэтому не устраивает, что КАСКО не обслуживает пьяных, попавших в какие-либо переделки. Неважно, виноваты они или не они.
Есть еще один пункт, который хотелось бы объяснить или рассказать. Зачастую происходит ситуация, когда автомобиль наезжает на каких-то животных. На лошадей, на коров. Что будет, если машина стоит, с водителем, без водителя значения не имеет, и какое-то животное наносит вред этому автомобилю? Ну, у нас было несколько прецедентов. Баран, проходя мимо, увидел отражение в чистом автомобиле, в дверях чистого автомобиля, и раз в пять испытал на прочность, кто же крепче, тот баран или этот баран. В конечном итоге баран-то ушел, а вмятины остались.
А тот баран получил свою страховку, который чистую машину вымыл?
А проблема у того барана заключается в том, ну, нельзя так говорить, проблема у человека, автовладельца заключается в том, что при заключении договора он не обратил внимания, и такого пункта в покрытии, в страховом покрытии не было. Но на сегодня многие страховые компании предлагают и добавляют свои услуги именно пункт повреждения транспортного средства при воздействии животного. Ну, по-разному он называется и так далее.
Я вспомнила, в нашей программе в качестве курьеза была такая информация про британца, который, объезжая белку, повредил свою машину, ему страховая компания ничего не выплатила.
Хороший вопрос. Не знаю. На самом деле, когда мы говорим про движение транспортного средства, мы говорим про дорожно-транспортное происшествие, потому что ДТП, ну, вообще у британцев не знаю, как у нас в России, ДТП – это причинение вреда транспортному средству при движении транспортного средства по дороге, в результате которого нанесен вред, ущерб жизни, здоровью, там, либо имуществу. Поэтому, когда он объезжал белку, если он причинил какой-то вред, ну, по нашей логике, он это ДТП, и, по идее, должны были платить.
Женя меня в начале программы спрашивал, насколько популярна КАСКО среди водителей. Вот, насколько я знаю, водители дорогих иномарок не очень охотно страхуют автомобили по КАСКО, потому что эти машины популярны среди угонщиков, и, естественно, пакет получается гораздо дороже страховой, чем просто от угона застраховать.
Не совсем правда вот это мнение. Сразу же возникают вопросы, какие именно марки машин рассматривались, какой возраст и так далее. Абсолютно неправильно, что все машины дорогие пользуются спросом.
Ну, я могу назвать. Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4, Audi A6.
Они лидеры по угонам.
Но, да. Тем не менее, у нас Toyota RAV4 не является самой дорогой машиной. То есть, глобально.
Но либо не дешевый.
У нас есть очень много Land Rover, Range Rover. У нас вообще Mercedes есть со стоимостью там свыше 100 тысяч долларов. Как правило, владельцы дорогих машин...
И люди состоятельные.
У состоятельных людей есть водители. Поэтому без присмотра автомобиль, как правило, не остается. Это первое. Второе, когда мы говорим про дорогие машины, их выпускают не так много, и на самом деле они, ну, можно сказать, штучные. Продать такой автомобиль, ну, наверное, невозможно. Его продают, но продают на другом континенте, в другой стране и так далее. Чаще всего их используют, наверное, как донор. Единственное, что хотелось бы сказать, что действительно стоимость страховки дорогого автомобиля обходится как стоимость новой иномарки, ну, класса пониже. Может быть, это иногда смущает, потому что платить действительно приходит очень много, но и ответственность страховщики несут достаточно высокую.
Людмила, когда вы страховали свою машину, имело ли значение, что это за машина, или просто самым главным было, ну, подстраховаться на случай непредвиденных обстоятельств?
Ну, главным было подстраховаться. Это была моя первая машина, она, естественно, мне была чрезвычайно дорога. Я уже упоминала о том, что я была тогда молодым водителем, поэтому мне хотелось со всех сторон себя подстраховать, обложить подушками, что если что, я не одна в этой своей беде, что есть надежные помощники.
Людмила очень активно эксплуатирует автомобиль, у нее очень дальние поездки. И к вопросу о предложениях страховых компаний. Они выходят с такими неожиданными предложениями, например, застраховать машину от российских наших дорог. Я просто знаю, что один из маршрутов Людмилы проходит по такой трассе, после которой подвеску менять надо однозначно.
Я уже тут второй маршрут такой нашла.
Возможны такие риски страхования?
Это вопрос к Людмиле.
Ну, мне это точно не предлагали.
Ответ Людмилы есть, теперь ответ эксперта.
На самом деле нужно, наверное, конкретизировать данный вопрос. Если мы говорим...
А страховка при поездке в таком-то направлении, так конкретизировать конкретные дороги?
Когда мы говорим про дорогу с ее ямами и... выбоинами, не знаю, там, с открытыми люками, мы говорим о возможности наступления дорожно-транспортного происшествия. У нас есть там наезд на препятствия, которые могут являться, в том числе и камни, которые лежат, и так далее. А когда мы говорим просто про плохую дорогу, то, вспомните, в Нижнем Тагиле раньше была брусчатка. Ну, и вот здесь даже на площади 905 года тоже брусчатка. И вот когда по этой брусчатке ездить безостановочно, то там через месяц, через два подвеска начинает выпадать. Так вот этот процесс застраховать, точнее, заключить договор страхования от повреждения автомобиля в этом процессе нельзя. Ни один страховщик пока этого на себя не берет. Это износ в результате тяжелых условий эксплуатации.
Людмила, сейчас вы уже более опытный водитель. Ну, я не говорю, что вы уже сейчас полностью уверены в том, что, например, какая-нибудь корова не сядет на машину или что-то еще.
В коровах я точно не уверена. Вот.
Ну, по крайней мере, в себе чуть больше уже уверены, чем в то время, когда начинали.
Да не чуть.
Ну, да, не чуть, уже гораздо. Но я просто боюсь сглазить, поэтому так мягко выражаю. Знаете, говорят, что водитель должен больше всего бояться излишней уверенности в собственных силах.
Абсолютно правильно.
Вот. Но, тем не менее, сейчас у вас наверняка уже другая машина, могу предположить, что несколько более дорогая, чем та, на которой вы начинали. Сейчас вам по-прежнему кажется соразмерным цена каска и то спокойствие, которое это дает?
Уверенность в том, что у меня уйдет значительно меньше времени и сил на выправление тех проблем, которые могут произойти, там, создастся в итоге вот этого самого ДТП. Знаете, когда я разговариваю с друзьями, об этом бывает нечасто, безусловно, но все равно время от времени заходят разговоры на эту тему. Я говорю, ну хорошо, ты в себе уверен, ты знаешь, что ты ни в кого не въедешь. Но в тебя-то ведь где гарантии? И тогда вступает в силу ОСАГО. Когда этот закон только принимали, я очень радовалась, ну, наконец-то наша Дума хоть один нормальный закон, нужный, правильный, принимает. Когда его начали притворять в жизнь, вотворять, я, наверное, не оговорилась даже. И я поняла, что полный ужас, когда за своими деньгами приходится там ходить с протянутой рукой месяцами, чего-то добиваться через суд. А в данном случае вот было у меня пара инцидентов, когда в меня въезжали. Я приезжаю в свою страховую компанию, говорю, ребята, вам не повезло в очередной раз. И все, пишу заявление. На этом мои хлопоты заканчиваются. Я не беспокоюсь о том, что мне не выплатят деньги, о том, что не произведут ремонт. Это все уже не мои проблемы.
Беспокойтесь, наверное, в любом случае. Просто это не отражается на нервных клетках и на сердце. Все равно вам необходимо какие-то телодвижения делать, приходить в автосервис, вот, ждать и так далее.
Знаете, при любом ДТП больше всего лично мне жалко в будущем потерянного времени.
Да, время самое дорогое. В данном случае можно его сэкономить.
Да.
Но тем не менее, опять-таки, почитав автофорумы, на которые я часто теперь ссылаюсь, очень содержательный такой сегмент интернета, я знаю, что все-таки проблемы с выплатами по КАСКО тоже есть. Некоторым очень долго приходится добиваться этих выплат, потому что идет некое судебное разбирательство. Действительно ли есть такая проблема, и от чего она зависит? Долго это или недолго будет? К эксперту вопрос.
Провокационный вопрос.
Ну, как обычно.
Главное в страховании – это продать то ожидание, а потом его выполнить. Если человек, закупив страховку, имеет какое-то ожидание, и в конечном итоге это ожидание не совпадает с тем, что прописано на бумаге, что происходит в жизни, здесь возникают конфликты. А про ситуацию, когда мы говорим про суд, это только в этом происходит, ну, другого я предположить даже не знаю.
Мошенничество еще многих подозревают, говорят, а докажи, что все было именно так. То есть и такого рода разбирательства тоже возникают. Я этих частных случаев достаточно много прочитал, но нет смысла их сейчас приводить.
Мы с вами периодически встречаемся, я периодически говорю о том, что мы страдаем не из-за того, что заключили плохой контракт, купили плохую страховку, либо съели плохую колбасу, а о том, что мы юридически неграмотны, зачастую. Вот вы заходите на автофорум, вы смотрите, что нужно делать, да? Но это все происходит после того, как что-то произошло. А ведь важна ложка к обеду. Нужно знать, как правильно поступить, в каких ситуациях, именно в тот момент, когда это происходит, а не позже. Именно поэтому возникают вопросы о мошенничестве и так далее. Если бы на первом этапе человек выполнил все условия, которые прописаны в договоре, никто бы его ни в чем не обсуждал. Я подозреваю только этот пункт.
На радио «Свобода» еженедельная программа «Время за рулем». Тема выпуска – страхование автомобиля от ущерба и угона. Интересно, предусматривает ли КАСКО выплаты, если машина получила повреждение, когда водитель убегал от гаишника, которого посчитал оборотнем в погонах. У героини сегодняшней автоистории это дело обошлось без погони и аварий. Продолжает тему Дарья Здравомыслова.
Виктория Жихарева часто ездит из одного города в другой по работе. В этот раз она добиралась из соседней Челябинской области в родной Екатеринбург. Ехать примерно 200 километров, имея немалый опыт вождения, Виктория многократно слышала про оборотней в погонах. Слышала, но ни разу не видела, поэтому страшно было вдвойне.
Я взяла в машину ножовку на случай самообороны, заблокировала дверки и поехала в Екатеринбург. При выезде на трассу, когда все дома были позади, меня попытались остановить челябинские ГИБДДшники. Я была против и проехала мимо них.
Точно так же Виктория поступила и на следующем посту ГАИ. Она решила, что если это настоящие стражи порядка, то они отправят за ней машину с мигалками. И уж тогда Вика точно остановится. Но никакой погони за ней не было, поэтому девушка очень быстро и бесстрашно ехала вперед, но недолго.
На дороге я увидела таки еще одну ГИБДДшную машину и дяденьку ГИБДДшника, бегающего поперек дороги и размахивающего своей полосатой палочкой над головой. Так как машин на трассе больше не было ни одной, я тут же поняла, что вот оно. Естественно, я остановилась, приоткрыла окно сантиметра на два, выслушала все, что он думает по поводу моих проездов и нереагирования на действия предыдущих гаишников.
На все призывы мужчины в форме выйти из машины Виктория ответила категоричным отказом.
Потому что я не знаю, реально он ГИБДДшник или все-таки он оборотень. После этого слова он покраснел, побагровел, у него просто налились кровь и глаза. От возмущения, наверное. Он сказал, а кто я? Я говорю, ну, может, вы оборотень? Он сказал, неправда. Я настоящий ГИБДДшник, а это моя настоящая машина. Я сказал, знаете, я вам не верю, потому что много пишут о вас, настоящих ГИБДДшников. Может быть, вы убили ГИБДДшника, оставили его в лесу и выехали именно за моей машиной. Он замолчал, он молчал очень долго, очень внимательно на меня смотрел, после чего он указал на дорогу, сказал, быстро уезжайте отсюда. Через 2 километра заканчивается зона нашего влияния, и чтобы я вас больше никогда не видел. И я очень быстро уехала в свою область.
Тем временем сотрудники ГИБДД говорят, что проверить инспектора на подлинность можно несколькими путями. Во-первых, поинтересоваться служебным удостоверением. Согласно закону о милиции, постовые обязаны предъявить ксиву по первому требованию гражданина. Коли служивый стушевался, велика вероятность, что машину остановил оборотень. Во-вторых, у любого инспектора, несущего вахту, должен быть нагрудный жетон с номером. Если цифры отсутствуют или выбиты неровно, то, скорее всего, это переодетый преступник. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В
студии программы «Время за рулем» снова водитель Людмила Серебренникова и заместитель генерального директора одной из страховых компаний Екатеринбурга Николай Игошин. Девушка оказалась юридически очень грамотной, из чего произошел ее выигрыш в поединке с автоинспектором. К вопросу о юридической грамотности. Многие клиенты страховых компаний вообще не читают страховые договоры в полной уверенности, что бы с ними ни произошло на дороге, страховая компания будет компенсировать. Хотя в правилах там указаны такие оговорки, например, что если автомобиль оставлен без охраны с 0 там, часов до 6 утра и угнан, то компенсации за это не будет.
Или ключи оставил в замке зажигания.
Да. Насколько часты такие претензии к страховым компаниям, Николай Иванович?
Думаю, что не очень. Люди, которые заключают договор страхования, пытаются делать все возможное для сохранности своего автомобиля. Несмотря на то, что человек имеет страховку, он все-таки ее страховкой держит, а не обязательным условием его жизни.
Людмила, порядок действий при возникновении вот того самого страхового случая, который, вы знаете, предусматривается полисом КАСКО. Это намного сложнее, чем по ОСАГО, или это менее хлопотно? Вот вы говорите, что время экономите. Расскажите типичный порядок действий вот при возникновении страхового случая.
Ну, при возникновении страхового случая практически ничем не отличается от того, что по ОСАГО происходит. Это уже потом, в дальнейшем экономится время.
То есть поначалу вот вы точно так же ждете гаишников?
Первый круг ада проходится точно так же, и надо ждать гаишников. И, увы, страховые комиссары, которые обещаны, они зачастую говорят: «О, это так далеко, вообще суббота, и у меня машины нет, я к вам не приеду, лучше вы уж сами там разбирайтесь». Такое тоже бывало. А надо непременно побывать в ГАИ, потратить там от суток до 6 часов как минимум. Но вот после этого уже практически все можно вздохнуть, отнести документы в страховую компанию, справку из ГАИ. Даже эксперта, который бы определил стоимость ущерба, предлагает страховая компания, причем не обязательно, можно воспользоваться другим, если этот вам не понравился. В той страховой компании, с которой я работаю, у них есть несколько авторемонтных мастерских, которые осуществляют ремонт, и сколько он стоит, честно говоря, я даже не знаю.
Ну, вообще, страховая компания диктует выбор автосервиса?
Они рекомендуют. Можно отказаться, тогда надо вот делать экспертизу, тогда обозначается сумма, согласовываются документы, подтверждающие, что именно вот столько это все стоит.
Николай Егошин, вопрос. Это правило, вот то, что сказано в автосервисах в случае КАСКО?
Это не правило, это рыночные отношения. Страховая компания должна быть уверена в том, что автомобиль будет отремонтирован, потому что он остается на страховании. Поэтому заключается договор с автосервисами, этим самым убивается несколько зайцев, хотя в России говорят, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Первое – это снижение стоимости ремонта, потому mm-hmm. что определенный поток. Второе – это качество ремонта. Третье – это время. Надо не забывать, что прежде чем это получить, за это нужно заплатить. Вот это входит в рамки страховки, за что заплатил страхователь, и если он готов за это платить, то он этим пользуется. Если не готов заплатить, то, к сожалению, потом по вторым кругам бегает, то есть ищет согласовывает документы, ремонтирует.
Платить надо за все, бесплатно не бывает ничего.
Из этого я делаю вывод, что КАСКО, в принципе, это не болезненная процедура для страховых компаний, это достаточно выгодный продукт. Гораздо больше головной боли, если работать по ОСАГО.
Вопрос не в этом. Когда мы говорим про ОСАГО, там есть определенные условия. То есть стать страховой компанией гораздо проще, чем получить лицензию по ОСАГО. Есть определенные условия, в законе они прописаны. Поэтому тот, кто решил этим заняться в 2003 году, либо сейчас, тот, выполнив эти условия, получил эту лицензию. Тот, кто не решил, чего-то не хватило, там какие-то условия не выполнил, ну, к сожалению, нет, не получилось.
В Европе, поскольку она, ну, на шаг, скажем так, впереди нас, а не раньше...
На 100 метров.
На 100 метров.
Или на километр.
Примерно, да. Начали раньше заниматься страховым бизнесом, там больше выбор предложений для клиента страховой компании. Или же есть какой-то стандартный набор для всех?
Когда мы говорим про Европу, мы говорим про несколько десятков стран, развитых, неразвитых, в большей степени развитых, у которых своя история.
Нас развитые интересуют.
У которых своя история. Если мы говорим даже про развитые страны, у них у всех разные условия. Это абсолютно. Я владею, ну, какой-то относительно, наверное, ситуацией по Франции. В свое время имел возможность побывать у французских страховщиков, посмотреть своими глазами, как это происходит. Ну и кроме того, просто литературу изучал. Можно говорить про Голландию, про Германию. Ну вот по Франции. Во-первых, у них нет деления на автогражданку и на автокаско. У них есть мини-продукт, это автогражданка плюс чуть-чуть автокаско. Ну и пошло там наполнение. Дальше. Все стоит определенных денег. То есть минимально, насколько я помню,
Это было уже 3 года назад. Насколько я помню, допустим, Peugeot 206. Независимо от года выпуска, нужно заплатить порядка там 200 евро, и у вас будет застрахована автогражданка, и плюс там какой-то маленький ДТП. Не помню точно. Платите больше, у вас страхуется, опять же, автогражданка, но набор рисков по автокаску, он увеличивается. И один из плюсов Франции в том, что они почти 70 лет занимаются автогражданкой, автострахованием, и они на сегодняшний день все-таки, я считаю, лидеры в этом направлении. У них есть чему учиться. Кстати, у нас, можно сказать, что наш закон, наши правила – это выдержки именно из законодательства, именно Франции. Ну, это мое мнение, то есть я имел возможность сравнивать. Но при этом просто адаптировано под Российскую Федерацию.
Людмила, вы уже много лет клиент страховой компании, много лет имеете полис автокаска. И вот эта самая страховая компания за вашу, например, хорошую или, может быть, с их точки зрения не очень дисциплинированная езда применяет вам какие-либо либо положительные санкции в виде бонусов, либо, наоборот, отрицательные? Как это работает? Работает в случае с каско?
Точно так же и работает. Действительно, если не было выплат у страховой компании, то процент понижается, то есть тарифная ставка там уже меньше. Если были, ну что ж, виновата.
В следующем году побольше платить.
В следующем году приходится. Но это нормально. Вот знаете, что мне, может быть, не нравится в автокаско вот у нас здесь, вот в России, хотя не исключаю, что за рубежом то же самое, это то, что если автомобиль старый, то тарифы по страхованию за него, они приближены к новому автомобилю. Старый автомобиль застраховать так же дорого, как застраховать новый. И это обидно. Объясняется это тем, что запчасти на старый автомобиль слишком дорогие уже становятся. Но это мало утешает.
Какая логика с точки зрения эксперта страховой компании в этом всем?
Да я думаю, что Людмила абсолютно правильно все сказала. Я, возвращаясь 5 минут назад, говорил про Францию, говорил про Peugeot 206. Специально сделал акцент на том, что независимо от возраста. Угу. Вот вы знаете, раньше, когда не было автогражданки, обязательно автогражданки, можно было делать аналогию, что берешь новую и старую Тойоту, пример одинаковой марки, крыло что на одну, что на другую стоит там, одну и ту же стоимость, 100 евро. Какая разница, старый новый автомобиль? Покрасить, хочешь не хочешь, нужно заплатить за краску, за работу и так далее. То есть в конечном итоге сумма ремонта по старому автомобилю с одними и теми же повреждениями, сумма ремонта по новому, она в принципе одинакова. Исходя из этого, когда мы берем новый автомобиль, у него цена высокая, когда берем старый автомобиль, цена низкая. Страховщики это в принципе бизнесмены, которые хотят зарабатывать деньги в первую очередь. То есть они не альтруисты. Все должны это прекрасно понимать. Но при этом они должны осознавать, что много брать нельзя. Не будет востребована услуга. Поэтому именно этот, наверное, заложен в условия. Ну и второй аспект. Когда мы говорим про старые автомобили, мы говорим все-таки про прошлый век, в кавычках сказано. То есть новые автомобили, они снабжены новыми системами, которые позволяют избежать дорожно-транспортного происшествия. У них короче тормозной путь и так далее. То есть техническое вооружение происходит постоянно. И чем старее автомобиль, тем у него больше возможностей попасть в ДТП. Это увеличение определенного риска. То есть это один из способов, точнее один из аргументов дополнительных к этому.
Давайте сегодня будем считать, что мы слегка расшифровали это самое загадочное слово «каска». Уж если не буквально по буквам, как в начале программы это пытались сделать, то хотя бы по сути этого понятия нашим слушателям стало несколько яснее, что с этим делать, куда применять и с чем это едят, если вообще это съедобно для российских водителей. Напомню, что гостями этого выпуска программы «Время за рулем» были водитель Людмила Серебренникова и заместитель генерального директора одной из страховых компаний Екатеринбурга Николай Гошин. Мы говорили о «каска» – страховании автомобилей от угона и ущерба. Но «Время за рулем» на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. Анатолий Горлов познакомит с обзором новостей авторынка.
На севере Швеции проходит испытание новый Opel Vectra, который базируется на платформе Epsilon 2, поэтому машина стала шире и выше предыдущей модели. Топовые модификации предполагается оборудовать сенсорами и камерами, предупреждающими водителя об опасности на дороге. Впервые будет представлена и полноприводная версия Opel Vectra. Линейка двигателей пополнится новыми моторами. Это 200-сильный 2,7 литра турбодизель и бензиновый V6 объемом 2,8 литра. Volkswagen пополнил модельный ряд кабриолета New Beetle новой модификацией, которая выйдет 3000-м тиражом. Triple White New Beetle 2007 года появится в американских автосалонах на этой неделе. Стоимость специальной версии более 26 тысяч долларов. Кабриолет окрашен в белый цвет, который повторяют белые кожаные сиденья в салоне и дверные панели. Некоторые стилистические черты нового кабриолета, например, белый цвет, заимствованы у оригинального Super Beetle конца 70-х годов. В России появился сверхкомпактный Peugeot 107. Он представлен в кузове хэтчбек в трех- и пятидверном варианте и двух комплектациях. Мотор один, однолитровый 68-сильный с механикой или роботизированный КПП-2 «Троник». В базовой версии стоимостью 299 тысяч рублей есть две передние подушки безопасности, АБС и система стабилизации. А вот за гидроусилитель руля, регулируемую по высоте рулевую колонку, электрические стеклоподъемники и тахометр придется доплатить еще 25 тысяч рублей. Одна из американских компаний собирается вывести на рынок всепогодные и всесезонные покрышки. Выдвижные шипы в обычном состоянии спрятаны в углублениях в боковых ламелях протектора и внутри центральной канавки. Если дорожное покрытие станет скользким, водитель, увеличив давление в камерах покрышек, вытолкнет шипы на поверхность резины. Двери крыла «Чайки», открывающиеся вверх, уже не являются характерной чертой шикарных спорткаров типа Porsche или Lamborghini. Теперь такие двери, разработанные компанией LSD Doors, можно устанавливать на любые родстеры, например, на Daihatsu Coupe или Smart. Пазы навесных дверей точно совпадают с родными отверстиями, так что их можно устанавливать в любом дилерском автоцентре. Американские инженеры объявили о разработке более энергоемких, безопасных и мощных батарей для электромобилей. Вместо окиси кобальта при производстве литий-ионных аккумуляторов был использован фосфат железа, заключенный в инновационную наноструктуру. Она в 100 раз компактнее традиционных оксидов и на 8 порядков более проводима, чем традиционные фосфаты. Такие батареи должны сделать электромобили привлекательными. Гибридный автомобиль будет посещать заправку один раз в несколько месяцев. Автомобили General Motors смогут менять окраску и восстанавливаться после аварий одним нажатием кнопки. Об этом исполнительный директор отдела исследований General Motors Алан Тауб заявил на презентации так называемых «умных материалов». По словам Тауба, умные материалы, специальные пластики и сплавы, способны изменять форму и жесткость под воздействием температуры, давления, электрического тока или магнитного излучения. Детали из таких материалов должны появиться на автомобилях General Motors уже в 2010 году.
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работали ведущие Евгений Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Дмитрий Лебедев. До встречи в программе «Время за рулем».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Российская сторона заявила об уменьшении потребностей в белорусском сахаре на 50%.
В следственном изоляторе находится и сам мэр Владивостока Владимир Николаев.
Оппозиция обещает вывести на площади украинских городов своих сторонников.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Важно помнить, что талибы подвергаются давлению со всех сторон.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.